Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое подлинность и как ее обрести? Как познать себя и быть честным с собой и окружающими? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях преподаватель богослов Валерий Бурсак. Валер, привет.
Добрый день.
Ну что же, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы попробуем поговорить про подлинность, как вы думаете, и про познание себя. Вот, что такое подлинность, что такое подделка. Как вы думаете, как можно познать себя и быть честным с собой и людьми, и какие у вас есть варианты? Вообще, это, конечно, такая любимая тема коучеров про познание себя. Вот, и про, значит, быть в моменте, знаешь, вот эти любимые миллениальские фразы, да, в моменте, что там еще там?
В потоке.
В потоке, да-да-да, вот-вот, оно вместе с абьюзингом и еще какой-нибудь детейлинг.
Личные границы выстраивать.
Да, личные границы выстраивать, да-да-да. Все то, что начиналось как, ну, знаешь, как, ну, естественно и нормально, превратилось уже в какой-то, знаешь, мем. В мем, инструмент манипулирования, знаешь, такая, не, да, не нарушайте мои границы, да, там. Вот, когда тебе предлагают вместо компота, знаешь, там, чай, не нарушайте мои личные границы. Вот, вот, может быть, об этом тоже поговорим. Начнем мы с мудреца нашего Сократа, древнегреческого философа. Лучший способ жить достойно в этом мире – быть тем, за кого мы себя выдаем, считал Сократ, согласно Платону, опять же, да? Вот, то, что мы знаем о нем, о сосуд Платона, благодаря его перу. Валер, вот давай вот с чего начнем. Почему мы вообще стремимся к подлинности и задаемся этими вопросами? Почему мы ощущаем ее отсутствие вдруг в своей жизни?
Ну, потому что человек находит себя в не в едином каком-то состоянии, а в разных состояниях. И сравнивая эти состояния, да, вот как бы ощущая, переживая их, он понимает, что одни состояния вот, ну, являются более, выражают его настоящего, да, а другие нет. Вот. Поэтому, то есть из-за сложной структуры личности, вот, из-за того, что мы представляем из себя и, ну, скажем так, начиная от самого там минерального уровня, да, у нас есть на физическом уровне минералы. Потом есть растения в нас тоже самих, да, мы растем. В нас же самих есть биологические процессы, химические, потом личностные идут процессы. И вот во всем этом, во всей этой многослойности мы что-то находим глубокое, подлинное, а что-то поверхностное. Вот. Ну и, конечно, и религия, и психология об этом много говорит. Вот. Мы, как христиане, знаем, что неподлинность связана вот с этой историей о грехопадении. Вот. И взгляд человека на себя меняется. Что-то меняется в нем, и он вдруг стыдится чего-то. Да? То есть и открылись глаза их, и увидели, что они наги, и устыдились. То есть пока человек был подлинным, целостным, он не стыдился быть, проявлять себя таким, какой он есть. А вот тут после грехопадения возникает какая-то раздвоенность. Он понимает, что он сам себе не соответствует. То есть он перестал быть как бы самим собой. Его стало как-то растаскивать по разным уровням. Да? А Господь вынес такой как бы вердикт, да, этому состоянию, что прах ты и в прах возвратишься. То есть как будто бы человек из той духовной, из того духовного уровня, который в нем есть, был выброшен на уровень праха. Вот. И тогда Господь констатировал факт, да, ты прах, и поэтому в прах возвратишься. Вот, то есть христианство и иудео-христианская традиция связывают это с грехопадением, потерю подлинности. Ну, а Новый Завет – это про возвращение к подлинности.
Угу. Ну, вот Ольга нам пишет комментарий, тут точно все кидаются лозунгами, зачастую не знают их значения. Ну, это вообще… Нужно сказать, что, как говорил один мой друг, нет такого дела, которое мы не могли бы испортить. Да? Поэтому мне кажется, что то, что начинается как ну, и входит в культуру как что-то, да, какой-то...
Как откровение, да?
Как откровение, как революция чего-то, да. Вот мы до этого-то и не говорили про границы, они есть, да. И действительно, ну, мы называли другими вещами, другим, ну, как бы мы по-другому это называли, да. Нарушение границ мы там называли, не знаю, там, оскорблением, да. Абьюзинг мы называли... постоянной травлей, да, там, и так далее, да, унижением, постоянным унижением одного другого над человеком, и когда это все становится какой-то такой, принимает вид культурной нормы, иногда это становится карикатурой. Есть, я тут с утра просматривал ленту и нашел, значит, список одного американского, значит, такого писателя, ну, как бы библиографию американского писателя, постмодерниста, ну, художественного. Да. Вот. И он такой, он считается, он уже там, так сказать, если я не ошибаюсь, он уже там умер, и у него, он там, его там, знаешь, такая вершина в 70-80-е считается, да, уже там в 90-е нулевые, конечно, там все это... Ему уже так как к классику относились, и у него такая жесткая реклама Америки, ой, жесткая сатира на Америку была. Да? И вот он брал вот эти культурные какие-то особенности, превращал их просто в абсурд абсолютный. Да? Вот. Люди начинали возмущаться, он говорил, что вы возмущаетесь. Я просто рассказал о вас, какие вы есть. Да, там. И часто его абсурдистские, абсолютно фантасмагоричные романы, они, значит, начинались с того, что он случайно сворачивал не на ту дорогу, попадал в какой-то городок, где там тысячи человек, да, и был в шоке от того, что он видел, да. И он, у него рождалась идея для романа, и вот в этих романах абсолютно какие-то фантастические персонажи, там, не знаю, там, 200-килограммовый, 200-килограммовый предприниматель, у которого, значит, свое пищевое предприятие, а он сидит на жесткой диете, да, там, так далее. То есть, вот, какие-то такие вещи. Вот, мне кажется, что иногда мы, ну, вот, из-за того, что мы не чувствуем своей подлинности, мы в крайности вот такие ударяемся, да, вот бегаем из стороны в сторону, не зная, за что зацепиться, да, вот, не обретая себя вот подлинного, да, ну, предположим, любой, не знаю, так, негрубый переход твоих границ можно превратить в шутку и самоиронию. Да? Вот, и все. Или можно сказать нет, вот и все так, то есть спокойно. Но у нас, вот, мне кажется, вот с этим нет, и с, вот, с естественно какими-то вещами очень-очень большие проблемы. Вот и почему, скажи, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, вот как вы думаете, как можно познать себя и быть честным с собой и людьми, и вообще, вот, можно ли потерять себя? Вот вопрос, да? Потому что про потерю себя тоже можно услышать и прочитать, да, в художественных произведениях, посмотреть, да, в фильмах, то есть вот в какой-то в культуре. Это тоже очень важная тема. Почему нам так сложно отвечать себе на вопросы, что я на самом деле хочу и что для меня важно? Как ты думаешь?
Ну, опять же, да, это из-за того, что мы многослойные, у нас есть разные желания, которые даже противоречат друг другу. Да мы даже на одно и то же событие можем реагировать одновременно двумя противоположными способами. То, что в психологии называется амбивалентность. Да, ты одновременно и любишь, и ненавидишь. Ты радуешься и огорчаешься чему-то, да. Вот в этом-то как раз и проблема, и это называется нецелостностью. И поэтому Христос нас пришел исцелить, то есть помочь нам обрести целостность, указать нам путь к самим себе. Вот. И его учение направлено как раз на то, чтобы мы вернулись к самим себе. Само понятие покаяния, да, по-еврейски это тшува, разворот, да, или обращение, это ведь обращение к самому себе, от себя отчужденного, от себя поверхностного, к своей глубине. Вот метаноя, да, по-гречески, перестройка нашего мышления, нашего взгляда на себя, на мир, на свое место в мире. Вот. То есть мы находим себя вот как раз изначально отчужденными, изначально чужими самим себе. И Христос – это образец того, какими мы должны быть. И Он нам подает пример, как культурный феномен. Вот о нем говорится, он камень, положенный на дороге. Мы не можем обойти его. Он уже зафиксирован в культуре, о нем, ну, знает достаточно большая часть человечества, да, и как-то к нему относится. Но Христос на самом деле показывает нам, какими мы должны быть, как мы должны относиться к другим людям из подлинного состояния, как мы должны относиться к Богу, как к Отцу, кстати, да, вот, как мы должны относиться к самим себе. Ну, не должны даже, не то слово, а как мы, как Он относится, да, это подлинное. Вот. А мы из этого состояния выпали, да, мы из него как бы удалились. Вот. И, в общем-то, узкий путь, о котором он учит, это о том, что нам тесными какими-то вратами через преодоление войти в подлинное состояние. То есть получается, что изначально Христос говорит, что нам нужно предпринять определенные усилия. И все образы Нового Ветхого Заветов, они как раз указывают, что нужно пройти пустыню. Вот как еврейский народ, выходя из рабства, рабство – это ведь не подлинное состояние, да? Люди не созданы быть рабами. Человек иногда, ну, часто выбирает смерть рабству, да? И вот выводя нас из рабства, в том числе из отчужденного состояния, когда мы исполняем какие-то чужие цели, отчужденные от нас, да, мы двигаемся какими-то внешними мотивами, стимулами, и сами этому не рады. Вот выводя из этого состояния, нас Бог проводит через пустыню сначала. Вот, вот эта пустыня, это мы должны лишиться многого. Вот почему трудно войти в подлинное состояние, потому что сначала нужно отказаться от старого. И в пустыне, как мы помним, еврейский народ роптал, потому что не кушали мясо. Им каждый день манна небесная, то есть что-то такое очень вкусное, сладкое, приятное и халявное при этом, да, грубо так скажем. То есть Бог просто посылал и кормил их каждый день, не надо было зарабатывать, там, трудиться и так далее. Просто собирай и кушай. Вот. Но их это перестало устраивать, потому что они привыкли к мясу, к чесноку, к луку. Они роптали. Хоть они были рабами, но они кушали по-другому. Вот нам нужно оставить старые свои там, стереотипы поведения, стереотипы мышления. Выйти, может быть, из социального окружения привычного, но не подлинного, где нас постоянно вовлекали в какие-то истории, которые нам не нравятся внутри. Но мы почему-то вовлекались. Поэтому надо войти в пустыню. Вот, как, знаешь, может быть, это сравнить с биолабораторией, когда надо пройти камеру стерилизации, да, когда тебя там ультрафиолетом обрабатывают какими-то газами, чтобы убить на тебе всех бактерий. Только потом ты выходишь наружу, да. То есть вот нужно что-то пройти промежуточное. И то же самое ведь мы видим и в опыте самого нашего Спасителя Иисуса Христа. Он, будучи совершенным человеком в молодости, да, с детства, возрастая в любви у Бога и человеков, он, тем не менее, был введен духом после крещения в пустыню для того, чтобы быть испытанным. То есть получается, что он постился в пустыне, молился, сосредотачивался. И даже ему нужно было пройти эту пустыню. Только после этого он в силе духа вернулся в Галилею, написано, и стал проповедовать, стал творить свои чудеса. То есть нужно пройти вот какой-то промежуточный момент. И он неприятен, но он отделяет нас от нас самих. Вот.
Угу. У нас есть тоже комментарий, Ольга написала, чтобы задавать себе вопросы, надо думать, а иногда так не хочется думать. А ведь многие не научены думать, в садике за нас думали, в школе за нас думали, садись по звонку, вставай по звонку. Есть у тебя комментарий? Потому что у меня есть комментарий, но я вот дождусь твоей обратной связи.
Ну, вспоминается великое произведение Достоевского, да, вот этот отрывок «Легенда о великом инквизиторе», да, где великий инквизитор Христу в диалоге с ним говорит, что люди тяготятся свободой. Накорми их и заставь повиноваться. Вот какой рецепт он ему дает. Да, и люди пойдут за собой, за тобой с радостью, потому что свобода их тяготит. Но свобода – это как раз это и есть путь к подлинности. Вот. Во-первых, свобода неизбежна, как бы мы ни закрывали на нее глаза и как бы мы ни пытались делегировать куда-то вовне свои ответственности, да? Но уже это является нашим свободным выбором. Избегание свободы – тоже свободный выбор. То есть мы никуда не можем от этого деться. Вот. И получается, да, вот мы уже приблизились, да, одной из характеристик подлинного состояния является взятие на себя ответственности и вот этого осознания своей свободы, вот, и последствий своих выборов. Вот с этого все начинается. Но это очень некомфортно. Мы ведь инфантильны часто, да, мы хотим, чтобы позаботились родители. И, кстати, у религиозных людей тоже много этого мотива, когда Бог воспринимается как палочка-выручалочка, как родитель. И именно на этом фоне, кстати, Господь нас тоже учит, Он нас иногда оставляет, то, что вот называется ночь души, когда ты не чувствуешь Его поддержки, но в это время ты по Его милости обретаешь самого себя, потому что Он как бы тебя отпускает, нету ни внутреннего ощущения, ни внешних обстоятельств, что Он тебя поддерживает. Но это на время для нашего блага. То есть да, надо взять на себя ответственность за свою жизнь, за свои выборы, а это сложно.
Вот что я хочу сказать про то, что не думать. В этом не виноват ни садик, ни школьная программа. Потому что садик и школьная программа, ну, садик, школа, потому что высшее учебное заведение – это, в общем-то, ты, Валера, и я, мы хорошо это знаем, так как там преподаем, да, это абсолютно свободная коллаборация, что называется. Да, людей свободных, да, вот если вы хотите, да, получить образование, то есть вы должны работать, вы уже должны быть, ну, научиться работать. А садик и школа, школьная вот школа, да, другое дело, что там не всегда это есть, но это как раз некоторые институции, которые позволяют понять, как ребенок может вступать в коммуникацию со своими сверстниками, со своими взрослыми, да, находясь в определенных условиях, да, вот, в том числе и в школе. Надо научиться, ну, школа должна научить учиться. Все. Вот это
социализация, да, происходит.
Да, социализация, главное. Естественная, да. И когда мы говорим про то, что вставать по звонку нет, и садиться по звонку, я тут смотрю сейчас потихонечку последнее интервью Владимира Меньшова, известного, да, кинорежиссера, актера, вот, который взяла у него его дочь, да, Юлия Меньшова. И ты знаешь, у меня вот что значит жить предрассудками, да, у меня было такое предвзятое отношение к ним. Я вот не любил, несмотря на то, что вот многие фильмы там я в общем-то, смотрел, к ним хорошо отношусь, но к нему, как к актеру, например, у меня все время было предвзято такое отношение. Мне казалось, что он такой весь порывистый, компульсивный. В общем, я сам порывистый, компульсивный, на самом деле. Тут ничего не удивительного.
Значит, ты в нем свою тень видел по Юнгу, да? То есть, то, что ты выписал, и не хочешь себе понимать.
Ну, тень немножко другое по Юнгу, да. Ну, ладно, бог с ним. Значит, и я вдруг смотрю, и он очень хорошие вещи говорил. Он говорил о том, что меня вот я практически все свои фильмы снимал под цензурой жесткой, да, вот в отсутствии внутренней духовной свободы, оглядывался. Только два фильма я снял вот абсолютно свободным. Но чему меня научило, ну, он как бы это не сказал, но вот что-то, да, я, видимо, вчитал это, чему может научить это время, да, он говорит, ну, у меня была ответственность, будучи полностью свободным, самого себя ограничивать.
Да, да, самоцензура.
Самоцензура, да. И многие говорят, что это плохо, и вот это, но он говорит, что ну, свободный творец, он должен быть ответственным. Вот эта ответственность, да, вы по-другому ее никак не получите. Да. И по идее, это как раз задача школы научить думать. И хороший учитель всегда учит думать. Всегда учит думать. Особенно такие там предметы, как литература, да, история, гуманитарные предметы, да и, собственно, математика, логическое мышление, развивающее, физика и так далее. Естественно, научные дисциплины, география, которые там... Такие вещи. Ну, то есть, это междисциплинарный, по сути, это предмет междисциплинарный. Там есть математика и физика, да. Вот. Это, в общем, такая, естественно, научная дисциплина. Так вот. Прибегнем мы к помощи умного человека Хосе Ортега и Гассет, да, замечательный философ, мыслитель, писал: «Жизнь как раз означает чувствовать себя гибнущим. Только признание этой правды приводит к себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на твердую почву», считал Хосе Ортега и Гассет. Вот почему люди могут тратить, как ты думаешь, свою жизнь впустую и не знают, чего они хотят? Почему мы стремимся к целостности и чувствуем себя расколотыми, да, вот на этом фоне?
Ну, потому что мы избегаем страданий, да? То есть, ну, вот это ужас от того, что ты себя находишь неподлинным, он должен быть очень глубоким для того, чтобы появился мотив себя менять, искать себя подлинного. То есть, но так как мы избегаем погружения в себя, избегаем уединения, одиночества, мы забиваем постоянно свой эфир какими-то, да, голосами, звуками, чужими мыслями и так далее, мы своих не видим. И бедности своей тоже внутренней не видим, да? Но когда мы остаемся длительное время, там, сутки, двое, наедине с самими собой, вот, мы вдруг обнаруживаем, что какие-то мысли наши бегают по кругу, что они очень скудные, да, что без внешней похвалы мы не можем найти опору в себе. Вот. Ну и просто, знаешь, от встречи с Богом, вот к чему приводит, на мой взгляд, встреча с Богом, это увидеть себя в свете Его присутствия. Вот. Без встречи с Богом очень трудно на социальном фоне, у нас же заниженные стандарты у людей, да, увидеть себя это. Но и даже встретившись с Ним, мы часто забываем, вот окунувшись в свое подлинное, мы потом этот опыт стараемся как-то преодолеть, опять вынырнуть на поверхность. Вот в чем беда-то. Потому что Бог-то является людям. Вот. Но это слишком многого от нас требует. Это слишком многому нас заставляет слишком много работать и искать. Вот. А нам проще жить привычную жизнь. Я еще, если позволишь, добавил бы, да, к предыдущей, вот этой предыдущему замечанию, которое мы обсуждали, по поводу того, чему учит школа, да? Да, на самом деле ребенок-то ведь он и должен сначала этот этап пройти. То есть от него не требуется самостоятельности. То есть первый этап жизни – это послушание. Но проблема возникает тогда, когда человек, повзрослев, продолжает слушать окружающих, да? Не находит опоры в себе. То есть проблема не в школе, а уже в переходе во взрослую жизнь. Вот, человек фиксируется в детстве, скажем так. Ну, то, что мы называем инфантилизмом. То есть школа-то учит правильно. Она дает весь спектр знаний, которые человечество добыло, да, за свою историю. Упаковывает это хорошо и так далее. Но она не учит взрослению. К сожалению, вот это требуется от личности. То есть мы сами должны догадаться, что мы должны повзрослеть. Вот. Ничто нас так вот сильно не толкает к этому. Экзамен по взрослости мы в школе не сдаем. Вот в чем проблема. Вот такого экзамена невозможно придумать. Ну, вот так вот.
Вот тогда, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, вот почему мы стремимся к подлинности, вот как познать себя, какие есть у вас, вот, например, личные наработки в этом, как научиться искренности с собой и с людьми. Как и в чем мы чувствуем отсутствие подлинности? Конкретно, какие сферы жизни от этого могут страдать?
Ну, думая об этой теме, да, я обнаружил, что, ну, можно в двух измерениях охарактеризовать понятие подлинность. Первое – это искренность, когда человек говорит то, что он думает, и то, что он на самом деле переживает. Вот этого часто не хватает, даже на этом уровне, на уровне искренне. И вот здесь в Новом Завете сказано, да, такое предупреждение, что с искренними Бог поступает искренне, а с лукавыми – по лукавству их. То есть искренность – это первый шаг к подлинности, к глубине. А второе измерение вот этого понятия – это глубина. Так как мы состоим из многих слоев, и есть поверхностные слои, а есть глубинные, глубокие, да, которые в основании лежат. Вот эта притча, вспомним притчу Христа о доме на камне. Вот это ж об этом как раз, о подлинности. То есть построил человек быстро дом свой. Дом – это личность, это наша жизнь, это наша личность. Но построил на песке, и налетели ветры, разлилась вода, навалились на тот дом, и дом этот, в общем-то, поплыл, да, развалился. Это вот про трех поросят то же самое ведь, да, сказка. А другой человек приложил усилия, углублялся, копал этот песок, чтобы фундамент укрепить в скале. Докопался до скалы и только тогда поставил свой фундамент. Вот это и есть как раз про подлинность. На чем основываем... На каких ценностях, на каких мотивах мы основываем свой образ жизни, скажем так. Какой образ жизни мы выбираем и почему? Вот как раз надо сначала докопаться и ответить на вечные вопросы для себя. Более или менее понятно и ясно. Но люди избегают отвечать на вечные вопросы. Откуда я? Куда я иду? Зачем я живу? В чем смысл моей личной жизни? И вот не отвечая на эти вопросы, мы исполняем чужие программы. Это и есть песок. И потом, когда какое-то малейшее испытание и что-то не срабатывает, мы, не имея укорененности, сыпемся. Мы теряем опору. Это вот произошло, кстати, в нашей стране в советское время. Вот во времена перестройки, в 90-е годы, многие люди просто быстро умерли, потому что они не нашли опоры в себе. Они были частью системы, которая была достаточно слаженная. Понятная идеология, понятные организации, понятно, тебя обеспечивало государство и бесплатное образование, и бесплатное лечение, и бесплатную работу по Фрейду, да? То есть и как бы и работу, и трудоустройство тоже обеспечивало. И ты как бы шел в этой программе, она всех устраивала, ну, многих устраивала, кроме там талантов каких-то, выдающихся людей, да? Вот. И когда эта система рассыпалась, и тебе нужно было найти себя в новой реальности, многие, ну, сотни тысяч людей не нашли себя в этой новой реальности. Вот как раз это и указывает на том, что они не углубились, не познали себя, не нашли свое подлинное, не нашли свое призвание. Поэтому, да, они были смыты как бы историей.
Вот. Альбер Камю писал: «Единственно стоящие вещи – человечность и простота. Даже не так. Единственное, что нужно – это подлинность, а человечность и простота в нее вписываются».
Очень хорошо.
Вот как ты думаешь, почему мы редко бываем искренне сами с собой и с окружающими? Что нам мешает обрести эту настоящую искренность? И вот нужно, знаешь, мне кажется, еще здесь такую границу провести, потому что когда человек говорит другому то, что думает, это еще не означает, что он искренен.
Да, да.
Вот. Это может быть просто проекция своего гнева на другого человека, да, ненависть к другому человеку, непримиримость и так далее. То есть вот мы даже в понимании искренности очень-очень начинаем блуждать, да?
Искренностью мы тоже можем прикрываться, в этом-то и ловушка. То есть свою грубость и хамство, да, или... Нетактичность.
А я все говорю в лицо. Вот,
типа, да, да, да. Частая позиция. Причем у людей появляется идентичность, основанная на вот такой непосредственности. Да? Не будем путать искренность, наверное, с непосредственностью, с какой-то... Ну да, непосредственность. То есть человек бывает ведет себя как ребенок непосредственно. Детям мы прощаем это, а взрослым это стыдно таким быть. Да? То есть нужно все-таки просеивать. А нужно знать, когда говорить, когда молчать. Вот искренний человек, он, чтобы не сказать, бывает, не вовремя правду, он промолчит. Но он не солжет. Вот в чем разница, да? Он не прибегнет к лжи, тем более в нем не будет корысти. Он будет учитывать чувства других людей. Вот искренний человек, он должен быть еще и мудрым. Это вторая характеристика подлинности, да? Когда молчать, когда говорить. Вот. Не только к искренности все сводится, да? Вот. Но у Альбера Камю мне очень понравилось, конечно, да, человечность вписывается уже в подлинность, да, вот, то есть сначала ты должен быть искренним с самим собой, с людьми, а потом уже знать, как быть человечным, да, как это оформить так, чтобы не ранить другого.
Да, мне кажется, это очень важные вещи, потому что, когда мы говорим про честность с самим собой, да, мы говорим о том, что мы сталкиваемся с самим собой. Не зря Андрей Арсеньевич Тарковский говорил о том, что встреча Бога с Богом начинается встреча с самим собой. То есть вот для того, чтобы встретиться с Богом, мы должны посмотреть на себя. То есть в некотором роде, да, это такое нравственное и духовное зеркало, где, да, кто-то увидит портрет Дориана Грея, кто-то увидит грехи свои, да, а кто-то увидит свои страхи, свою невозможность, да, говорить, когда он должен говорить, и молчать, когда он должен молчать. Да? То есть вот такие вещи, свои несовершенства, мы вообще редко пытаемся. И опять же, есть же другая штука. Да? Встречаясь с этим, что духовно здоровый человек, что делает? Другое дело там, про духовно здоровых людей – это отдельная, да, тема. Что духовно здоровый человек делает? Он, собственно говоря, видит это и исправляет это, да? То есть он видит искажение, и если он сам не может справиться, то, соответственно, ему, да, нужен Бог, ему нужна высшая сила, которая помогает ему в этом процессе, да, в общем, дают силы для, для этого процесса, потому что это очень энергозатратный процесс. Да? Почему, почему психотерапия появляется в 20 веке? 20 век – это век отказа от религиозных ценностей, отказа от духовных ценностей, за подмена, и поэтому, соответственно, появляется, естественно, да, значит, психотерапия как вот такой возможность на что-то опереться. Да?
И от духовной практики, кстати. Да. Отказ от духовной практики. Потому что ведь в средние века в повседневность была зашита еще и исповедь. А исповедь – это самоанализ, и это работа со своей неподлинностью. То есть в чем мы исповедуемся? В том, чего мы стыдимся, и что мы считаем неправильным, то есть неподлинным. И вот когда это ушло, мы стали исповедоваться психотерапевтом, да? Вот, рассказывать о своих, так сказать, переживаниях уже им. Но это никуда не уходит. И потребность в этом есть. Подлинность лежит через искренность, через исповедание. Путь к подлинности.
Екатерина Ильчукова написала: «Как поймешь, что никто тебе ничего не должен, и примешь, что и ты никому ничего не должна, вот тогда и обретешь себя. Вот только вокруг тебя людей... Вот сколько вокруг тебя людей, столько и мнений, и все 100% готовы помочь. Окажешься в ситуации, где ты остаешься наедине с ней, и помогут в момент мимо проходящие незнакомые. Вот и познаешь не только себя, но и всего другого».
Да, есть такое в жизни. Да, ну я бы добавил, что только через... опору на себя можно, да, вообще как бы сфокусировать правильно свое внимание и на жизни, на своих целях там и так далее. Вот. А когда мы ищем опоры в других, это нас, это дом на песке, как бы, да. Интересно, что в Библии есть такой образ: опирающийся на человека опирается на надломленную трость, она пронзит его руку. То есть, да, мы представляем, что вот это растение, там бамбук, допустим, сломанный, да, ты прям проткнешь руку, если будешь опираться. То есть опору Бог предлагает находить только в самом себе. Поэтому Он и рекомендует. Он, вот обрати внимание, Христос критиковал, Он грешников не критиковал. Потому что грешник и так обличается своей совестью, он и так страдает от своего греха, да? Поэтому Он призывал грешника прийти к себе. Но критиковал Он фарисеев и лицемеров. Вот как раз неподлинность и установки поведенческие, которые отдаляют человека от самого себя, вот это Христос обличал. Потому что эти люди препятствовали и самим себе прийти, вот на свою глубину опуститься и прийти к Богу, и другим препятствовали, уча их, да, показывая им пример неподлинности. Когда благотворишь, пускай твоя левая рука не знает, что делает правая. То есть как бы сделал добро и забывай о нем, иди дальше. То есть не приписывай это, там, не гордись долго этим, не приписывай это себе в заслугу. То есть вот чтобы это было в тебе, и тогда появляется внутреннее пространство. Чем больше ты делаешь в себе как бы и для себя, даешь отчет только себе, а не так, чтобы люди заметили и похвалили, тем больше у тебя появляется внутреннего пространства и внутренней опоры. Это вот прямо метод такой. Вот. И я рекомендую, да, этим методом просто пользоваться, да, больше оставаться наедине с собой и с Богом, и больше делать тайных добрых дел, чтобы никто не знал. Вот это позволит вам найти внутреннюю опору.
Ну, давай немножко, да, разобьем эту тему. А что значит идти на глубину, и где мы можем эту глубину обретать, и как это в нашей жизни отражается?
Да. Христос учит, что Царство Небесное внутрь вас есть. Когда вам скажут, что оно там или здесь, не верьте и не идите. То есть оно не находится во внешнем мире. Вот Спаситель сразу обозначил, где находится Царство Небесное. А затем и уточняет, что это Царство Небесное – это мир и радость во Святом Духе. То есть Царство Небесное – это состояние и правильные связи между людьми. Поэтому Царство Небесное – это и внутри нас есть, в нашем внутреннем мире, и между нами. Там, там амоним такой, да, как бы между нами и внутри нас. То есть в том, как мы относимся к другому человеку, и то, какую опору мы находим в самом себе. И для того, чтобы прийти внутрь себя, конечно, нужно уединение. Вот это первое средство. Уединение. Больше оставаться наедине с самими собой. Для этого отключить телефон элементарно. Для этого выключить телевизор, выключить радио. Да? Вот. Создать вот это несколько часов тишины. Тогда мы так устроены, что все, что нас беспокоит, оно вылезает на поверхность. То есть оно попадает в зону нашего внимания. Есть даже такое в свое время модное, сейчас я не знаю насколько, но в свое время, несколько лет назад, много об этом говорили, о камерах депривации. Слышал, может быть. Ну, это да, камера, которая изолирует все твои, почти все твои пять чувств. То есть ты заходишь в капсулу, в которой соленая вода, которая плотностью твоего тела обладает, да, очень соленая вода, при этом ни звука, ни света, ни ощущения даже своего тела, когда ты в эту воду погружаешься. И вот люди, которые там побывали, они описывают, что теряется счет времени и появляется очень много разных образов и шумов, которые были внутри, но были подавлены внешними впечатлениями. Вот, кстати, и это хороший опыт. Почему нет? Камера депривации? Ну, или создайте себе депривацию. Или посетите такое место, или сами создайте. Максимально изолируйте себя от внешних впечатлений. И вот что они описывают, что автоматически поднимаются со дна души образы. Прямо тысячи образов разных вылетает. Вот. И переживаний, которых ты раньше не проработал. И человек теряет счет времени и сталкивается с этими образами. Многим становится страшно от того интенсивного потока, который в это время образов и переживаний приходит. Но таким образом человек находит, что его на самом деле беспокоит. Что он вытеснил, что он не проработал, с чем он не избегал столкнуться, вот оно появляется. Итак, уединение первое, да? Вот. А изоляция себя от внешних впечатлений на какое-то время. Понятно, что мы не избежим постоянного, да? Это вот подвижники, монахи, там, анахареты, да, этим занимались более плотно. Но в нашей обычной жизни мы можем себе позволить днем, каждый день даже создать себе или несколько минут, или там час, два вот этой тишины. Вот. Это от нас зависит. Мы узнаем, почувствуем самих себя. А еще, вот, как я сказал, молитва наедине с Богом. Не общая молитва, а молитва с Богом. Потому что в момент молитвы что-то происходит. Это не просто встреча с собой, а встреча еще и с другим. Очень важно встретиться персонально с Богом. Даже проходили такие исследования, когда замеряли там биотоки мозга, да, вот говорят, что во время молитвы меняются электромагнитные импульсы в мозге, то есть активизируются определенные участки, и частота другая появляется. Она не появляется в другой момент, когда ты просто размышляешь, медитируешь, уединяешься, а вот именно в молитве она появляется. То есть происходит какой-то контакт с внешней опорой, правильной опорой. Не опорой на людей, а опорой на Бога. Вот опору на Бога тоже нужно найти в своей жизни. Потому что Он дает ресурс. Он источник блага и Он источник ресурса. Нужно подключить этот ресурс. То есть признать себя недостаточным. Сказать: «Господи, дай мне, потому что у меня этих сил нет. Поделись со мной силами и поделись своим руководством. Направь меня и в обстоятельствах, и внутри, в моих чувствах, в моих мыслях. Направь, как учитель, в нужную сторону, чтобы я все понял». И он будет отвечать. То есть нужно внешнее водительство. Для внешнего водительства нужно открыться для него, для Бога в этом внешнем водительстве. Вот. Ну и, наверное, еще, ну, вот как я сказал, исповедь, да? Покаяние и исповедь. То есть исповедь – это признание ответственности за свои грехи. Это не кто-то во мне согрешил, это я выбрал. Я выбрал совершить это дело. Я выбрал солгать. Я выбрал искать удовольствий. Я выбрал искать поверхностного. То есть признаться во всем, в чем можно признаться. Это исповедь. Это искренность самим собой. Вот, и признание своих ошибок, своих теневых сторон. Вот это, наверное, третий такой шаг. Ну вот три таких момента я могу выделить, да? Вот, основных. Можно какие-то тоже детали искать и в других каких-то, да, тоже упражнениях.
Я прочту комментарии. Екатерина Ильчукова написала: «Благодарю, принимаю». И Наталья Кудрина написала: «Понимание других приходит с пониманием себя. У меня да. вопрос, как найти близких людей, ведь не каждый человек является глубокомыслящим. Сейчас эгоцентризм преобладает в отношениях».
Да, но я могу своим опытом поделиться. Рыбак рыбака видит издалека. Вот есть люди твоего круга и не твоего круга. Для того, чтобы в твой круг вошли твои люди, нужно уйти от людей не твоих. То есть мы очень часто затягиваем разлуку с людьми не твоего, скажем так, не твоих интересов, не твоего настроя, не твоих ценностей. Да? По каким-то причинам, по привычке очень часто, потому что боимся нового. Вот для того, чтобы в твою жизнь пришли твои люди, нужно как-то отказываться, сокращать общение с не твоими людьми. Да? Вот. А так как мы, в общем-то, существа социальные, мы всегда зацепимся за каких-то людей. Но будьте требовательными к себе в этом смысле. Не нужно брать на себя вот эту функцию там, или чрезмерно вежливым быть, да, с кем-то, или спасателем. Это тоже, кстати, частая ловушка – кого-то спасать. То есть человек и не нуждается там особо, и не запрашивает об этом, но ты сам перед собой играешь в спасателя, поэтому с кем-то общаешься, кто тебе не близок. Вот. То есть не нужно бояться менять круг людей. Нужно искать своих людей по жизни. И нужно искать людей, которые помогут тебе дальше пройти, вот, которые в чем-то тебя опережают в развитии. Вот это еще лучше.
Да, я опять же сошлюсь на интервью Владимира Меньшова. Он рассказывал о том, что он считает, что, например, там, мужчине нужна женщина, которая вот выше его, да, в чем-то, mm-hmm. каких-то mm-hmm. параметрах, чтобы он до нее тянулся. Да? И когда мы говорим про отношения, смотрите, отношения – это всегда риск. Риск предательства, риск боли, риск открытия. И, естественно, наша реакция – захлопнуться, закрыться, да? Чтобы не болело, чтобы меня не предавали. Но на самом деле мы таким образом делаем хуже себе. Да? То есть мы не рискуем пройти через боль и страдания и вырасти. Да? Угу. А проходя через боль, страдания, предательство, мы вырастаем. Это очень сложно и очень болезненно. И каждый из нас через это проходил 100%. Mm-hmm. Да, взрослый человек через это проходил. Одно дело, закрылись. И, ну, то есть, как сказал один знакомый мой психолог, он сказал, что здоровый человек реагирует на боль естественным способом, выплакивая mm-hmm. ее. Да? Mm-hmm. Нездоровый mm-hmm. человек начинает искать искусственные заменители, да, там, mm-hmm. да, химические вещества, там, алкоголь mm-hmm. и так далее, чтобы, так сказать, заглушить это. Так вот, естественно, для организма, да, вот все-таки прожить это, да. Поэтому отношения – это всегда риск. Mm-hmm. И нужно рисковать. Открываться – это риск, да, и поэтому действительно я тут с Валерием согласен. Во-первых, сейчас существует огромное количество всяких разных активностей, которые вы можете найти, да, там mm-hmm. книжных клубов, еще каких-то клубов, да, где вы можете найти своих людей, близких вам по интересам.
Да, да.
В конце концов, вы можете обрести это. Да, поэтому, ну, просто нужно не бояться это делать, не бояться идти на риск, быть открытым и честным, и искренним. Это mm-hmm. сложно, но зато таким образом, да, происходит угу. созидание вашей души, да, и созидание отношений с близкими. И вы понимаете, кто ваш человек, кто нет, кто искренен, кто нет, и так далее. Это очень угу. хорошо видно в этом отношении. Да?
Да. Добавлю, если позволишь, да, как раз боязнь страданий, она уводит от подлинности. Да? А бывает, что боязнь, ну как это, ожидание смерти хуже самой смерти, и ожидание и боязнь страданий, разочарование, предательство и прочего – хуже бывает самого разочарования, предательства и прочего. Потому что, как знаешь, сказано там, Бог не дает искушения сверхсилы, только по силам человеку. И именно вот в этом, ну, искушение в плане испытания. Да? В этом испытании мы, собственно, и находим свои силы, в том числе, и свои возможности. У меня в жизни был период такой, где нужно было, ну, пережить довольно тяжелые психологические такие, психологическую ситуацию. И я нашел в этот период опору в себе. Я сам не знал, не подозревал, насколько глубоко можно найти эту опору и насколько во мне еще есть ресурса. Вот я его смог открыть только через переживание вот этих испытаний. Вот. То есть путь к подлинности лежит, опять же, через мужество, да? Через работу с боязнью новизны и боязнью страданий. Не нужно бояться, нужно идти. Я как-то несколько месяцев назад открыл для себя такой отрывок из Священного Писания, который раньше не понимал. «Боязливых и неверных участь в озере». Вот это очень интересно, да? Боязливых, то есть те, которые не идут в ситуацию, потому что боятся страданий. Вот. И неверных участь в озере. То есть Господь одинаково судит. Он от нас ожидает мужества. Поэтому Он осуждает боязливых. Вот. Вот это качество боязливости. Для Него это не подлинность. Это для Него попытка избежать жизни. Попытка избежать, ну, не проживать жизнь свою. Это, знаешь, еще напоминает мне притчу о талантах, когда хозяин раздал разное количество талантов людям для того, чтобы они как-то их использовали в своей жизни. И вот кто-то приумножил таланты и вернул хозяину и его талант. Ну, таланты, напомню, это слитки серебра или золота, да, по определенному там весу. Но еще добавил от себя. То есть он с прибытком хозяину вернул таланты. А один сохранил. Он говорит, вот один ему талант был вручен, он его закопал, прожил безопасную как бы жизнь, он им не распорядился правильно, не рисковал, и потом вернул хозяину. Вот тебе твое, что ты мне дал, то я тебе вернул. И хозяин его осудил за это. Он сказал, ты же знаешь, что я как бы ожидал от тебя большего, да? Но ты мне вернул только мое, без прибытка. То есть для того, чтобы был прибыток, нужно рисковать. Вот, то есть мы должны прожить так жизнь, чтобы вынести что-то из нее. А вынести без страданий, без риска невозможно. Вот. Нужно идти навстречу ситуациям, нужно погружаться и уже внутри ситуации разбираться, как действовать правильно. Вторая крайность – это оказаться неверным. То есть нужно оказаться и небоязливым, и верным одновременно.
Да, Наталья Кудрина написала: «Спасибо, я тоже так считаю». И Оксана Александровна написала: «Здравствуйте, запись будет? Где можно найти?» Запись будет сразу после окончания нашего стрима. Вы можете зайти во ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакт, на страничку «Теос Медиа». Прям набираете «Теос Медиа», и вы войдете в нашу группу, подписывайтесь, и там, собственно, будет запись. Значит, и также можно найти запись, аудиозапись на нашем сайте theos.media. Вот, пожалуйста. У нас время наше подошло к концу. Еще, да, Евгений Иванцов написал это точно. Спасибо. Я хотел бы вот в окончании нашего разговора прочитать небольшую, да, цитату из библейской книги «Притч Соломоновых», 24 глава, 2 стиха всего, 13-14. «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Вот мне кажется, это очень важный совет, который нам дает мудрый Соломон. А он знал и толк и в том, что обретать, и в том, что терять, к сожалению. Да? Мне кажется, что мудрость как раз обретается в нашем опыте. Вот. Если мы рискуем получать этот опыт, то мы получаем мудрость. Если мы отвергаем, то мы многое теряем. Поэтому, друзья, не бойтесь и, прежде всего, доверьтесь Богу. Вот. И там, в глубине своего «я», когда вы встретитесь с самим собой, вы встретитесь с Богом, и многое из того, что вам было непонятно, вы поймете. Большое спасибо. Валерий Бурсак сегодня с нами был. Говорили мы, спасибо, про подлинность. До свидания. Да благословит вас Господь.